А теперь время нашей постоянной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. На этот раз очередная годовщина штурма Грозного.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Сорванные башни танков. Вот что вчера, 26 ноября, можно было видеть в ленте Фейсбука. Ничего удивительного. Очередная, уже 22-я годовщина штурма Грозного, последнего шага в Первой Чеченской войне. Вспоминая эти события, кто-то писал о сотнях убитых и плененных российских солдат и офицеров. Ссылались при этом на Википедию. Что ж, придется уточнить эти сведения. Ниже много интересного, но ничего секретного. Все это было опубликовано в российских газетах 94-96 годов. Операция по свержению правительства Дудаева и замене его на промосковскую антидудаевскую оппозицию готовилась много месяцев. Об этом много раз говорилось на совещаниях директора ФСК, Федеральной службы контрразведки, с замами и руководителями управлений, но никаких определенных планов не разрабатывалось. О развитии ситуации в Чечне регулярно сообщали руководству страны, замминнацу Котенкову, а тот руководителю администрации президента Филатову. В октябре-ноябре 1994-го лидеры антидудаевской оппозиции Умаров Турханов и Беслан Гантемиров зачастили в Москву, пытаясь встречаться с Черномырдином. В октябре на совещании в ФСК, курировавший операцию начальник московского управления Савастьянов, сказал, что товарищам надо помочь. Савастьянов позвонил начальнику управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанту Семенову и велел помочь нашим товарищам в ФСК по Чеченской Республике, подобрать специалистов из военнослужащих, которые умели бы обслуживать и использовать бронетехнику. Семенов позвонил начальнику управления военной контрразведки Карпову и переадресовал просьбу подобрать соответствующие кадры. Карпов позвал к себе начальников отделов контрразведки подмосковных соединений. В конце октября 1994 года в Москву прилетели 13 оперативных сотрудников из ФСК Чечни. С 3 по 9 ноября группа ездила по воинским частям Солнечногорского и Наро-Фоминского гарнизонов. Конспиративно встречалась там с добровольцами, заранее выделенными контрразведывательным начальством, и заключали с ними контракты на обслуживание бронетехники и участие в боевых действиях. Контракт составлялся в одном экземпляре и скреплялся печатью с Дуглазовым орлом. За то, что доброволец подписывал контракт, он сразу на месте получал 1 миллион рублей. 3 миллиона по контракту стоила подготовка бронетехники к бою. 25 миллионов обещали за легкое ранение, 50 за ранение средней тяжести, 75 за тяжелое. В случае гибели обещали выплатить родственникам 150 миллионов. Тех еще, не деноминированных рублей. Контракты, по словам добровольцев, заключали с ними граждане европейской наружности, представлявшиеся сотрудниками ФСК. Кто-то имел дело с Александром Ивановичем, кто-то с Анатолием Александровичем, кто-то просто с Огородниковым. Вербовщики затем отбыли в Моздок вместе с добровольцами и расплачивались за выполненную работу на месте, причем тот человек, который завербовал конкретного наемника, с ним же и расплачивался. Вербовщики были не чеченцами. Таманской дивизии подписали контракты трое уволенных в запас военнослужащих. В Кантемировской 31 уволенный и 22 военнослужащих. На курсах выстрел 8 офицеров и прапорщиков плюс 2 прапорщика уволенных в запас. В 18-й мотострелковой бригаде 4 офицера, 6 прапорщиков и 3 солдата. Майор Валерий Иванов, капитан Андрей Крюков и старший лейтенант Евгений Жуков, военнослужащие полка обеспечения учебного процесса солнечногорских курсов выстрел, подписали с ФСК контракт на сумму 9 миллионов рублей. Контрразведчик рассказал им, что в распоряжении Дудаева есть один неработающий танк и две неисправные гаубицы, что Дудаев давно за границей, а истомленное тираном население с нетерпением ждет восстановления конституционного порядка. Короче, обещал бодрую прогулку. За прогулку аванс 1 миллион рублей, участие в операции 5, удачное завершение операции 3, уничтожение огневой точки 3, БТР танка 3, самоходный артиллерийский установки или объекта 5 миллионов рублей. В Моздоке на базе «Арсенал» добровольцы обучали чеченские экипажи. Всего было 40 новых танков, из них 16 машин с русскими экипажами. Накануне штурма в Моздок прибыла большая группа офицеров, среди них начальник генштаба Колесников. Перед штурмом добровольцам присвоили псевдонимы, отобрали документы, в общем, попытались скрыть все признаки российского происхождения. Маршем на Грозный руководили сами Артурханов и Гантемиров, однако разрабатывали операцию специалисты Минобороны. Непосредственно боевыми действиями в Грозном руководил заместитель командира Волгоградского корпуса Жуков. «Все должно было пройти, как в кино», – рассказывал майор Иванов. «Мы под прикрытием пехоты входим в город. Над нами вертолеты поддержки, над вертолетами спутники, контролирующие обстановку. Занимаем позицию у Белого дома, телецентра, здания государственной безопасности, МВД и дома печати. Население ликует, короче, парад планет». Парад планет, так на армейском жаргоне называют сборы учения с имитацией действий против условного противника. Парад, однако, с самого начала принимал несколько странные формы. Доблестная чеченская пехота на автобусах, УАЗах и частных машинах почему-то сразу поехала не впереди, а за танковой колонной. Сама же колонна входила в город весьма своеобразно. Майор Иванов останавливал свой танк на красный свет светофора, поворотниками указывал водителям грозненских машин предполагаемое направление своего движения. Время от времени приходилось высовываться, спрашивать население, как проехать к президентскому дворцу. В течение нескольких часов танки стояли на улицах города, и экипажи не знали, что им делать дальше. Попытки связаться по рации с «Орионом», позывной руководителя операции, ни к чему не приводили. «Орион» на связь не выходил. Когда солдаты вылезли из танков, стали покупать в ларьках сигареты, общаться с местными жителями, и ситуация стала напоминать трагикомический фарс. А потом чеченская оппозиционная пехота бежала, танки были расстреляны, российские добровольцы были убиты или попали в плен. Тайна той гибридной войны недолго оставалась в секрете. Тогда гибридная война вскоре превратилась в открытую. Уже 11 декабря 1994 года колонны федеральных российских войск пересекли административные границы Чечни. Начиналась Первая Чеченская. 20 лет прошло. Но насколько все похоже на рассказы о другой войне, о событиях последних 2 лет? Из Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».